Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі з сэнсай серады 25 лютага.
Незаробленыя грошы. Што адбываецца з заробкамі беларусаў?
На адном прадпрыемстве зарплаты могуць і падрасці, на каком-то они расці не будуць, соответственно, з учётам інфляцыі они даже снізяцца.
До червеня кошты будуць прабіваць столь. Амбасада Італіі змяняе візавы цэнтр.
Ну, может, оно и к лучшему будет. Может, действительно, людям легче будет подаваться. Но никто не понимает и не знает.
Наколькі сям'я Лукашэнкі уцягнутая ў ваенныя пастаўкі?
Гэта папаўненне бюджэта, у тым ліку казны, у тым ліку скарбонкі, да, і у тым ліку за кошт гэтага можна, ну, там, карміць губазік, да, беларускі і гэтак далей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Згодна Белстату, у студзені заробкі беларусаў упалі і вярнуліся да больш звычайных лічбаў.
Сярэдняя зарплата па краіне склала 2757 рублёў, што адпавядае ўзроўню кастрычніка мінулага года.
Па-ранейшаму лепш за ўсіх зарабляюць айцішнікі. Менш за ўсіх настаўнікі і выхаваўцы дзіцячых садкоў.
Але наколькі часовае гэтае зніжэнне? І ці прыйдуць паказчыкі да жаданай тысячы долараў?
Пра гэта наша калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной. Паслухаем меркаванне эксперткі.
Ну, надо понимать, что в январе то, что снизились зарплаты, ну, то есть это как бы всегда происходит, да, то есть это ежегодный такое явление. Почему? Потому что в конце года всегда, если мы смотрим на статистику, зарплаты активнее подрастают за счет того, что там всякие премии, 13-я зарплата, да, то есть какие-то надбавки к концу года. Поэтому зарплата объективно она будет расти всегда. Да? Ну, не всегда, конечно, там, за исключением кризисов, но обычно она более активно подрастает именно в конце года. В январе наоборот. Да, в январе наступает такое как бы затишье, предприятия, там, компании переходят в такой более спокойный режим работы, поэтому наблюдается такой вот, ну, спад, да, и даже отрицательные темпы роста. Вот. Но что поэтому, ну, то есть вот эта вот динамика зарплаты, она как бы была в январе совершенно такой ожидаемой. А что касается взаимодействия, ну, опять-таки, пока что мы видим, что доходы, реальные доходы населения, зарплаты, они пока растут, и, ну, скорее всего, они и продолжат расти. Ну, то, что было озвучено по поводу снижения, там, скажем, разрыва между ростом производительности труда и ростом реальной заработной платы, ну, могу согласиться, да, тут проблема есть, да, реально, зарплаты росли у нас намного быстрее, чем производительность труда, и это не есть хорошо. Но опять-таки, почему это происходило? Это происходило связано с проблемами с тем же на рынке труда, да, то есть это связано с тем, что и специалистов не хватает, компании повышали зарплаты, несмотря, ну, как бы в ущерб зачастую своим показателям эффективности. То есть в целом вот по экономике это так выглядит. В идеале, да, когда производительность, она растет соразмерно с ростом заработных, реальных заработных, не номинальных, а именно реальных заработных плат. То есть это идеальный такой случай. Это означает, что и у людей повышаются доходы, да, то есть они начинают жить богаче, лучше. И с другой стороны, ну, это не приводит к ухудшению состояния компании, не приводит к ухудшению состояния предприятий. Но здесь уже, тут уже мы поднимаем такой значительно сложный пласт проблем белорусской экономики по поводу эффективности работы предприятий и компаний. Да, то есть когда, конечно, компаниям очень сложно повышать свою, это, ну, я не говорю про все, да, но есть там, в том же сельском хозяйстве, допустим, или там какой-то промышленности. Сложно повышать свою производительность, если им спускаются, допустим, ну, планы, да, там, сколько нужно чего произвести. А может быть, это и не надо здесь в данном случае производить, но по-другому нельзя. И вот поэтому вот, тут вопрос эффективности. Ну, как, почему, да, так происходит? То есть, с одной стороны, вроде и люди нужны, и зарплаты, как, ну, соответственно, будут. А с другой стороны, и планы не выполнить тоже нельзя.
Дякую. Тут у нас активно комментуют. Зарплата, превышающая производительность, это не заработанные деньги, это ущерб государству. Ну, в принципе, мы так само обмерковывали. Mm-hmm. Это 13-я заработная плата выплачивается в феврале после того, как подвели государственные итоги, годовые итоги подводятся до 20 января.
Ну, это по-разному, мне кажется. Тут уже зависит, как, в какой компании, ну, принято, да, то есть это может быть и в конце какие-то года, то есть это может быть и, я же говорю, и премии, но если мы посмотрим именно по общим таким данным, то в основном именно в конце года подрастают, то есть какие-то бонусы могут выплачиваться, хотя это зависит там и от конкретного, да, от конкретной фирмы, от конкретной компании. Там в некоторых IT-компаниях это в марте может происходить вообще. Вот, то есть тут зависимость уже индивидуальная.
Гэта программа «Еўразум» и размова Марысі Вайтовіч за Анастасией Лузгіной. Гаворка ідзе про заробки беларусаў.
Кожны раз пад нашымі стрымамі, калі мы размаўляем пра заробкі, пра тое, што яны растуць, з'яўляецца які-небудзь чалавек, так, які каментуе, што вы кажаце, нічога не расце, пажывіце ў Беларусі і вот такое. Я гэта бачу і час ад часу чытаю такія каментары ў соцсетках, так, і людзі абмяркоўваюць і кажуць, што ім не хапае. Чаму так адбываецца? Заробкі нібыта растуць, а людзі кажуць, што не. Ну, чаму людзі не адчуваюць сваіх нібыта высокіх заробкаў, растущых?
Ну, в зависимости от... То есть мы же не говорим, что если растут зарплаты, значит, это растет прямо у всех зарплаты. Нет, конечно, у кого-то могут и снижаться. То есть не то, что снижаться, по крайней мере, не расти. Ну, редко снижают, они чаще всего просто не растут. Вот. И да, в последние, даже вот если мы посмотрим более детально, да, вот... просто даже в разрезе отдельных отраслей, да, вот последние данные по статистике в реальном выражении, там уже не так все радужно по зарплатам. Уже по некоторым отраслям, ну, мне просто перед глазами нету, ну, вот прежде всего в промышленности, в которой сейчас как раз проблема, да, о котором об этом мы говорили, там уже были отрицательные показатели по росту заработной платы месяц к месяцу, но в реальном выражении, да, то есть это с учетом инфляции. Вот, то есть, безусловно, экономика, она не как бы однородна, и, соответственно, в каком-то, на одном предприятии зарплаты могут и подрасти, на каком-то они расти не будут, соответственно, с учетом инфляции они даже снизятся. Угу. Поэтому здесь, опять-таки, безусловно, это средняя зарплата, это как средний показатель, да, температуры по больнице, но, тем не менее, он все равно показывает общую тенденцию, да, то есть в целом, что происходит, куда, либо же активный плюс, либо же ничего, да, стоим на месте, либо же там падают, да, зарплаты там реального выражения. Вот, поэтому тут зависит от конкретной отрасли, от конкретного региона, от города, да, то есть если там, например, там в Витебской области этих специалистов может немножко даже быть в избытке, там зарплаты не будут расти вообще, да, а в Минске, допустим, будет дефицит. Ну и в Минске показатель покажет, что, то есть индикатор покажет, что зарплаты выросли. Вот, и в целом тогда по Беларуси будет, мы видим, будет такой показатель к росту. Но в данном случае мы говорили про общий тренд по, ну, по всей стране, и он остается положительный, да, то есть и зарплаты, в принципе, растут. Мы видим, что и в номинальном выражение пенсии растут. Ну, кстати, что касается пенсии, да, они тоже как бы повышаются, но вот именно как бы есть такие индикаторы, да, показатели, средняя пенсия в средней зарплате сколько составляет, и вот за последние годы этот показатель тоже как бы отрицательную динамику показал, он снизился, то есть пенсия сейчас находится где-то на уровне 37-37,5% от средней заработной платы по стране. Это, конечно, низкий уровень, потому что минимально необходимый уровень по международной методике он составляет хотя бы 40%, ну, либо выше. Uh-huh. Да, 30,5%, то есть это говорит об возможностях и уровне жизни белорусских пенсионеров.
Дякую вам вялікі. Дякую, сябры, за пытанне, за тое, што вы праяўляеце сваю актыўнасць у нашым чаціку. Я нагадываю, што рабіць гэта трэба толькі, калі вы адчуваеце сябе ў небяспецы. А тут таксама пішы, што в январі у многіх прадпрыяцій былі прастоі для расчёта сярэдняй зарплаты. Время прастой не учитываецца. І получается, па статыстыцы, будто зарплаты выше, чым, ну, фактически. Ну, так?
Ну, некоторые, да, предприятия, конечно, в январе могут, знаете, к простой уходить, то есть технологические какие-то перерывы, и это тоже может, ну, то есть это в начале года, то есть это вполне возможно. Почему? Потому что, опять-таки, если мы говорим про Россию, где основной там поставщик, да, белорусы, да, белорусские предприятия поставляют свою продукцию, в России там были новогодние праздники длительные, ну, они каждый год, да, длительные. Соответственно, там тоже особо ничего не работало. Ну, и понятно, что компании белорусские сокращают в этом случае свою активность.
Нагадаю, что в студии для вас працевала Марыся Вайтович, наши гости еще раз Анастасия Лузгина. Великий дякую.
Далей у праграме Еўразум.
Да чэрвеня кошты будуць прабіваць столь. Амбасада Італіі змяняе візавы цэнтр.
Ну, может, оно и к лучшему будет. Может, действительно, людям легче будет подаваться. Но никто не понимает и не знает.
Наколькі сям'я Лукашэнкі ўцягнутая ў ваенныя пастаўкі?
Гэта папаўненне бюджэта, у тым ліку казны, у тым ліку скарбонкі, да, і у тым ліку за кошт гэтага можна, ну, там, карміць губазі, да, беларускі і гэтак далей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. 37-гадовы беларускі паўабаронца Аляксандр Карніцкі завяршыў прафесійную гульнявую кар'еру і пераходзіць на трэнерскую працу. Як паведамляе венгерскі Дыёж Д'ёр, за другую каманду якога футбаліст выступаў з 2024 года, Карніцкі будзе працаваць у акадэміі клуба з камандай Ю-15. У сваёй кар'еры ўраджэнец Топцаў выступаў за Баранавічы, Полацк, Граніт, Гомель, Батэ, ізраільскі Хапаэль, Російські Тосна, румынські Шепши і інші венгерські клуби. Дональд Трамп прийняв у Білому домі мужчинську зборну США по хокеї, яка завоювала золото Олімпіади. Президент повіншував спортсменів і навіть приміряв золоті медаль чемпіонів. Жіноча зборна США, яка так само виграла олімпійське золото, у Вашингтон не приїхала. Офіційно гэта патлумачили складанастями з графіком. Раніше, під час телефонної розмови з мужчинською командою, Трамп заявив, що доведеться запросити і жіночу зборну, і інакшому могли б обвестить імпічмент. Гэтая фраза выклікала широкое абмеркаванне у медіа. Фанаты італьянскага Тарына зладзілі акцыю пратэсту супраць кіраўніцтва клуба. Перад уваходам на трэніровачную базу каманды яны вывалілі кучу гною, выказаўшы незадаволенасць вынікамі. Тарына атрымаў толькі адну перамогу ў апошніх 7 матчах серыі А і апусціўся блізка да зоны вылету. Балельшчыкі патрабуюць зменаў у кіраванні клубам. Самая нечаканая зорка Олімпіады ўжо вярнулася дадому да сваёй зграі. Пакуль сям'я Варэска паехала глядзець біатлон, свайго двухгадовага чэхаславацкага ваўчака па мянушцы Назгул яны пакінулі ў вальеры ў Тэзэро. Аднак сабака здолеў выбрацца з двара і апынуўся проста на алімпійскай лыжнай трасе. Там ён далучыўся да спартсменаў і пабег частку дыстанцыі разам з імі. Некаторыя глядачы Слухачы спачатку нават прынялі яго за воўка. Наш гол трапіў у кадры трансляцыі і на фота фініш. Гаспадары даведаліся пра гэта, калі сябры пачалі дасылаць ім відэа. Арганізатары хутка і бяспечна затрымалі сабаку. Цяпер наш гол зноў дома, а ўладальнікі ўзмацнілі бяспеку вальера, каб іх чацвераногае адкрыццё больш не выходзіла на старт без запрашэння. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Амбасада Італіі ў Беларусі змяняе візавы цэнтр. Да канца чэрвеня беларусаў працягне прымаць цэнтр на Нямізе TLC Contact, а з 1 ліпеня візавым аператарам стане кампанія VFS Global.
Гэтая навіна выклікала паніку ў групах беларусаў у Італіі. Ніхто не разумее, як гэта паўплывае на чаргу. Забярэ новы візавы цэнтр да сябе ўсіх, хто ўжо мае нумар жывой чаргі, альбо давядзецца атрымліваць слот на падачу зноў.
Раней у візавы цэнтр Італіі беларусы запісваліся па жывой чарзе. Многія для таго, каб атрымаць запаведны нумарок з гіганцкай лічбай на ім, прыязджалі ў цэнтр яшчэ да світання і ў любое надвор'е. А далей чалавек чакаў, калі яго выключыць для падачы дакументаў. Гэта магло адбыцца праз паўгода.
Ці будзе сістэма жывой чаргі ў новым візавым цэнтры? Як усё гэта мае працаваць? Еўрарадыё пагаварыла з галоўнай рэдактаркай Visa Flow Анастасіяй Лысакоўскай.
Ну вот расскажите, пожалуйста, что это значит для белорусов? Ну вот меняет этот визовый центр. Почему такая паника в чатах?
Паника, потому что никто не понимает, что будет живой очереди. Там еще достаточно много людей стоит. До сих пор продолжается выдача номерков в живой очереди. Так как у нас как бы записи нормальные в Италию нет, все по живой очереди. И получается, те, которые вставали там условно полгода, год назад, еще могут не податься, и тут смена визового центра, и никто не понимает. Хоть они и говорят о том, что они сохранят живую очередь, но 50 на 50. Ну, то есть есть сомнения о том, что она вообще останется жива. Это первый момент. Второй момент, ну, как мы знаем, VFS Global, он у нас принимает документы в Польше. И все прекрасно понимают, с какими проблемами сталкиваются люди, когда записываются в польское консульство, пытаются записаться. И, ну, конечно, у всех подозрения о том, что так же будет и в Италии. И, возможно, это все будет также с верификацией, которую мы тоже знаем. Вот, ну, поэтому вот у людей возникает такое опасение.
Как сейчас выглядит вот запись в эту живую очередь? Насколько это, ну, это удобно вообще? Способ или неудобный. Вот если, допустим, не будет этой системы верификации, которая все усложняет, да, в записи на польскую визу, может это вот к лучшему или наоборот удобно?
Возможно, к лучшему. Ну, то есть сейчас как выглядит процесс? Они останавливали запись в живую очередь, то есть туда можно было попасть только если у тебя уже есть номерок, например. В ноябре они возобновили опять запись в живую очередь только через запрос заявки на почту. Но судя по тому, как эти заявки обрабатываются, до сих пор не могут обработать первый день там этих заявок. Стартовала вот эта запись в живую очередь, и в 00:00 люди уже начинали отправлять заявки. И вот еще не обработали даже вот 00:02 обрабатывают, ну, по моим сведениям. То есть моя мама, например, была отправлена где-то в 00:00:30 миллисекунд. Ее пригласили на верификацию через полтора месяца. Ну, понимаете, да? То есть те, которые там записали сейчас или в декабре там отправили эту заявку, скорее всего, даже не дойдут до верификации. А верификация как происходит? То есть ты отправил эту заявку, ты ждешь сообщения, приходит сообщение, что придите, это за номерком, верифицируй. Приходит человек с паспортом, показывает о том, что у него не больше 3 месяцев ближайших есть визы. Если все окей, ему выдают бумажка с номерком, там 39 тысяч какой-то там. И все, и ты уходишь ждать в сессии, когда твой номерок якобы будет приниматься. Но тоже неизвестно, что 1 июля новый визовый центр успеет ли вообще номерки, которые сейчас раздаются, податься. Если новый визовый центр не будет вообще принимать живую очередь, неизвестно. Поэтому, конечно, сейчас будет ближе к июлю, будет очень сильный ажиотаж. Я думаю, что цены у агентов будут пробивать потолок. в Италию, потому что никто не понимает, как будет работать новый визовый центр. Но, конечно, возможно, если, например, визовый центр новый будет принимать по нормальной записи, то есть слоты будут выкидываться, и, например, там не нужна будет верификация, которая сейчас присутствует в Польше, но, может, оно и к лучшему будет. Может, действительно, людям легче будет подаваться. Но никто не понимает и не знает. Сайт FS Global работает в рамках нагрузки, то, ну, там вопрос. Там вопросики, сайт просто лежит мертвым грузом еще до момента выброса дат.
Это первый раз, когда посольство меняет визовый центр, или уже было такое? Может быть такое, что еще кто-то так вот решит добавить?
Да, все могут менять визовый центр, это нормально. Прям такого глобального нет. Бывало такое, что вот, ну, условно, консульство принимает у себя, ну, напрямую в консульстве, и просто подключает визовый центр, например, и переводит все подачи в визовый центр. Ну, такое чаще всего бывало. Как правило, если уже консульство с кем-то работает, ну, это долгая история. Особенно, если все как бы устраивает по цене и качеству, как бы более-менее, то в редких случаях, когда меняют, ну, потому что это достаточно такой геморройный процесс.
Да, конечно, там все в чатах паникуют, не то чтобы можно их чем-то успокоить, но...
Ну, просто от неизвестности сейчас паника, да, потому да. Что и так как бы сложно записаться, сейчас сложно, вообще сложная ситуация с визами в целом. Италия одна из самых популярных, ну, в топ-3 самых популярных стран для белорусов входит, самых желаемых для подачи, потому что они достаточно лояльные, они щедрые на визы, то есть, ну, там, получить визу после хотя бы какой-то визовой истории, там, на полгода-год вполне реально. А если у вас были итальянские визы до этого и подтверждение того, что вы там были, то можно на 2-3 года открыть. Ну, то есть там достаточно лояльный консул, действительно. И вот эта вся смена, когда уже все привыкли стоять в этой очереди на морозе, получать эти номерки, и, ну, как бы все понимают ситуацию, смена сейчас визового центра, конечно, стрессовая история. Мы не понимаем, как это все будет.
А есть смысл, вот вообще, что сейчас делать, если ты не знаешь, ну, что с тобой будет, а летом надо в Италию? Лучше, ну, или куда-нибудь в Европу, лучше бежать в другой визовый центр, делать другую визу или
пытаться. Ну, нужно рассматривать запасные варианты, ну, и вообще рассчитывать условно на то, какая у вас ситуация. Есть ли у вас номерок в живой очереди или нет номерка? Если номерок есть, то стоит, может, походить на крыльцо и попробовать податься до смены визового центра. Это тоже было бы весомо, по крайней мере. Сейчас вроде на 33 тысячи сессию давали, но они тоже даются как бы сессию на какой-то промежуток номерков, и не все успевают в эту сессию, естественно, ну, как бы подать свою заявку, и не всем выдают дату подачи. Поэтому, ну, походить на крыльцо, возможно, подождать там, ну, какое-то время и попробовать так податься, чтобы с крыльца тебя забрали, тоже имеет место быть.
Прям вот как есть отдельный сленг чатов людей, которые на автобусе едут через белорусско-польскую границу, вот так же, кажется, сленг чатов людей, которые получают визы там с крыльца, чтобы тебя забрали и так далее. Я думаю,
ну,
это отдельный
да,
варик можно делать.
Все понимают, когда кто в теме, они понимают, да, о чем да. речь идет. Поэтому ситуация, конечно, такая себе, но просто из-за того, что мы не понимаем, как будет работать новый визовый центр. Если он будет работать так же, как польский, то, ну, с Польши люди мучаются, с Италии будут мучаться.
Ви слухали головну редакторку видання Visa Flow Анастасію Лисаковську. Яна розповіла про зміну візового центру амбасади Італії і чого чекати білорусам, які планують літній відпочинок у Європі.
Далі у програмі Євразум.
Наколькі сім'я Лукашенки утягнутая у воєнні поставки?
Це поповнення бюджету, у тим ліку казни, у тим ліку скарбонки, да, і у тим ліку за кошт гэтага можна, ну, там, карміць губазик, да, білоруський і так далі.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Новини шоу-біза на Єврорадіо. Зорка серыялаў «Белы лотас» і «Палавое выхаванне» Эймі Лу Вуд здымецца ў новай тэлеадаптацыі рамана Шарлоты Брантэ «Джэйн Эйр». Пра гэта паведаміла выданне «Дэдлайн». Актрыса выканае галоўную ролю, а сцэнар праекта піша Міріам Баці, якая працавала над серыялам «Спадкаемцы». Роман «Джэйн Эйр» выйшаў у 1847 годзе. Ён распавядае пра маральнае і эмацыйнае развіццё і сталенне сіраты «Джэйн Эйр», якая шукае каханне, незалежнасць і сацыяльную роўнасць у Англіі 19 стагоддзя. За апошнія 10 годзі роман стаў асновай для мноства кіна і тэлеадаптацыі, але буйных праектаў паводле кнігі не было ўжо даўно. Апошнія у 2011 годзе «Джэйн Эйр» экранізаваў Кэры Фукунага, а галоўную ролю сыграла Мія Васікоўскі. Шарлота Гінзбург увасобіла вобраз гераіні ў фільме «Франка Дзефірэлі». У новых серыях Бриджертонаў прагучаць інструментальныя каверы на Чарлі XCX і Білі Айліш. Платформа Netflix апублікавала спіс кампазіцый, каверы на якія прагучаць у другой палове чацвёртага сезона серыяла. Чацвёрты сезон канцэнтруецца на постаці Бенедыкта, якога грае Люк Томпсон, другога па старшынстве сына ў сям'і. Перакананы халастяк пераглядае свае погляды пасля сустрэчы на маскарадзе з Сафі Бек, загадкавай ледзі ў шэрым. Героі закохваюцца адзін у аднога, нягледзячы на розніцу ў сацыяльным становішчы. Дарэчы, не так даўно стала вядома, што Netflix афіцыйна працягнуў Бриджертонаў на 5-й і нават 6-й сезоны. Нік Райнер, сын забітых галівудскага рэжысёра Роба Райнера і фатографкі Мішэль Зінгер Райнер, не прызнаў сваёй віны ў судзе Лос-Анджэлеса. Яму прадаявілі абвінавачванні ў забойстве першай ступені з асабліва абцяжваючымі абставінамі. Нагадаем, што целы бацькоў Ніка былі знойдзеныя ў іх доме 14 снежня. Згодна з дакументамі, прычынай смерці сталі шматлікія нажавыя раненні. Паводле дадзеных СМІ, напярэдадні трагедыі сям'я была на вечарыне ў Конана О'Брайена, дзе ў Ніка адбыўся слоўны канфлікт з акцёрам Білі Хейдэрам. Сам тэлевядучы прызнаўся, што да гэтага часу знаходзіцца ў шоку ад таго, што адбылося, назваўшы гэта жахлівым. А іншыя дзеці Райнера і Зінгер, Ромі і Джэйк, назвалі смерць бацькоў жахлівай і разбуральнай. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Чым даўжэй цягнецца вайна Расіі супраць Украіны, тым глыбей у яе ўцягваецца і Беларусь, якая, дзякуючы дзеянням і асабістым рашэнням Лукашэнкі, стала ў гэтай захопніцкай вайне суагрэсарам.
Не, рэгулярныя беларускія войскі на тэрыторыю Украіны не зайшлі, і нават абстрэлы украінскіх гарадоў з нашай тэрыторыі больш не здзяйсняюцца. Але беларускія прадпрыемствы ўсё больш і больш працуюць на расійскую абаронку, а ў выніку гінуць людзі ва Украіне.
Што новага на конт супрацы беларускіх прадпрыемстваў і расійскай ваенкі выявілі журналісты Бюро ў сваім нядаўнім расследаванні? Чым адметныя вырабы мінскага інтэграла і пры чым тут ракеты X-69? Хто зарабляе на гэтых пастаўках і якія наступствы яны могуць мець для нашай краіны?
На гэтае пытанне ў ефіры Еўрарадыё адказваюць журналісты-расследавальнікі выдання «Бюро Медыя» Ксенія Вязнікоўцева і Александр Ярашэвіч.
Ну што ж, давайте звернемся да расследавання, якое было апублікаванае учора ў гадавіну, чарговую гадавіну вялікамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну, у тым ліку і найперш з тэрыторыі Беларусі. Вось, Алесь, давай пачнем з самага пачатку. Вот я нездарма задаў Ксеніі пытанне наконт таго, што ўжо шмат расследаванняў на тэму уцягнутасці беларускіх прадпрыемстваў у працу на расійскую ваенку, і чаму, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб табе наноў пачаць капаць гэтую тэму?
Ну, нагода была такая, что мы отрывали доступ до мытных даденных и начали проверять, там, о чем занимаются белорусские предприятия, что они экспортуют в Россию. Мне просто стало интересно, те есть там даденные про поставки и узброения в Россию. Опынулось, что есть. Я зашел на сайт Войсково-промыслового комитета и решил поглядеть список всех предприятий, которые належат, да, альбо подпорядковываются Войсково-промысловому комитету. Але, на жаль, такого списка уже нема. Ён схаван. Добро, что есть архив. В архиве я нашел всех этих предприятий, которые належат до Войсково-промыслового комитета. Ну и начал как бы шукать по каждому предприятию даденные. И мы нашли, что десяти каля десятка разных предприятий поставляют разные обсталевания у Россию предприятиям российского войсково-промыслового комплекса. И в основном эти предприятия, они находятся под санкциями США, под санкциями Европы, альбо под санкциями Украины за то, что удельничают в войне. Ну и, отповедно, зрозумело, что, как вы кажете, уже шмат робили на эту тему и в Беларуси, и в Украине, и коллеги из других краин расследований. Тому нам было цікаво в первую чергу найти данные про те предприятия, про которые ничего не рассказывали, да, и ничего не рассказывали, альбо мало рассказывали. Ну и вот мы засиродились на двух таких предприятиях, это Пелинг и АКБ ТСП. Ну так справа в том, что я начал глядеть эти мытные данные и гляжу, что, например, и той же Пелинг и компания АКБ ТСП, они поставляют разные компоненты для российских предприятий. Я начал собирать информацию про эти российские предприятия и выявил такой ланцужок. Оказывается, например, что той же Пелинг, он поставляет такие, ну, как бы прилады для прицелов, так, для российской компании в Москве, которая называется Ведопроект, да. А эта компания Ведопроект, она как раз таки удельничает у вытворчести этих авиабомбов, якими бомбили Харков, у тим лику этой гипермаркеты. Ну, например, что нам стало ведомо, что Пелинг, например, поставлял туды для этой компании российской приборы распознавания целей, да, а Ведопроекты как раз таки в межах от кооперации по вырубе этих авиабомбов, и она отказывает за системы конечного наведения. То бок ланцужок как бы складывается и становится зрозумело, что частка там белорусская продукция просто потом могла быть запихнута в эту бомбу. Ну и эти бомбы, про которые мы рассказываем, называются УМПБ, ну ими вельми часто бомбили Харков, и они такие, что их как бы тяжко сбивать, вот у чем справа. Ну и это как бы не единая продукция, которую подставляют белорусские предприятия в Россию. Мы тому звернулись по комментарии до Головного управления выведки Министерства обороны Украины, того самого управления, якое колісьці узначальвав усім відомий Кирилл Буданов. Да? И они дослали нам спис с целых 19 предприятий. Про некие предприятия уже кто-то рассказывал, а некие предприятия, например, нигде информации про их и не было. Тому агулом, как бы, есть новая информация, да, которую мы рассказываем, и есть информация, как бы, старая, потому что хотелось показать картину в целом, да, как она выглядит, там, сколько агулом этих предприятий задействовано в выполнении российского оборонзамов.
Я хотел бы еще один момент закрануть. Вот ты, Олесь, узгадал этот Ведопроект, якому Пелинг поставлял свои приборы распознавания целей. Я гляжу тут, на какую сумму этих приборов было поставлено. 3 644 000 там с копейками, умовно кажучи. Mm-hmm. Насколько это значный заказ?
Ну, эти приборы, они ж как бы сами невеликие. Ну, уявите, там, какую-нибудь микросхемку альбо некую невеликую деталь, якая, ну, не будет коштовать там миллионы доляров. Альбо там рухавик, например, да? Альбо некий станок, альбо нечто иншее. Ну, эта деталь яна каштуе не шмат, як бы, але яна патрэбная для таго, каб навесці гэтую авіабомбу на той жа харкаўскі гіпермаркет і цэнтр. Без яе як бы гэта немагчыма.
Недавно Владимир Зеленский увел персональные санкции супрать Александра Лукашенко. Про его сприяние в войне России супрать Украины.
А як война уплывая на кишени семьи Лукашенко? Протягивают расследовальники бюро Ксения Везняковцева и Александр Ярошевич. З ими гутарить Змитер Лукашук.
То бок, умовно кажучи, у дадзеным выпадку ваше расследование, твое расследование найперш было скеровано на те предприемства, якія вырабляют такую складаную некую там продукцию, умовно кажучи, некую такую одну невеличкую запчасточку, схемочку там, там, ці яшчэ что-нибудь, але без якою, без якой, вот гэта дура здоровенная, там, бомба, авиабомба, там, ці які-нибудь там ракета, там, ці яшчэ что-нибудь, просто не сможа долететь до своей цели.
Ну так, и в тым ліку мы расповедаем про то, что не только такие там микро схемки, да, например, поставляются в Россию, а и, например, целые шасси, альбо грузовики, да, про какие я сказал, на яких ездят российские войсковцы, альбо на яких ставят целые зенитно-ракетные комплексы, из яких запускаются ракеты, альбо то, что белорусские специалисты ремонтуют самолеты, да, якія были подбиты узброенными силами Украины и так далее. Ну, апошняя информация, так само еще один керунок, який можно было бы выделить у додаток, да, до того, что мы уже расповели, коли Владимир Зеленский ввел персональные санкции супраць Александра Лукашенко, он тлумачил причины, чему это отбылось. Одна из причин – это тому, что в Беларуси появился орешник, да? А другая причина – это то, что российские операторы дронов выкористовывают белорусские вышки мобильные, да? На яких усталевывают ретрансляторы, как наводить гэтыя дроны, докладней наводить гэтыя дроны на белорусские цели, то бок не на белорусские, на украинские, я выбачаюся, цели. Тому тут можно сказать, что апрача як бы вот удзелу прадпрыемства на зам, ну, удзелу прадпрыемства у гэтай войне, есть таксама такая, такі кірунак, это як выкарыстанне белорусской инфраструктуры у гэтай войне, да, что с территории Беларуси, ну, ідуць з допомогой этих вышек, як бы ажыццяўляецца пералёт этих дронов. Вот.
Ксения, угу. До вас будет пытанне. Я читаю, зацепився за один сказ у тексте расследования Олеся. АКБ ТСП – приватное белорусское военное предприемство, связанное с Сергеем Батяновским, зятем былого премьер-министра Сергея Линга. Скажите мне, як специалист по семейному бизнесу семьи Лукашенко, а вот все то, про что мы зараз говорим, а может и не все, не только это, вот эта войсковая тематика, насколько у яе завязанная семья Лукашенко, насколько их кишеня пополняется за кошт вот менавіта вось гэтых крывавых грошей?
Ну, конкретную схему я вам тут не подскажу, но, безусловно, можно говорить о том, что Беларусь и режим Лукашенко заинтересованы в этой войне, потому что они стратегические союзники России, и Лукашенко это даже не скрывает, он это подчеркивает, да, что, значит, у нашего союзника, у России идет война. Конечно же, мы им помогаем. Ну, как бы, какие вопросы? И действительно, абсолютно никаких вопросов к этому нет, потому что в сложные времена, в экономический кризис, конечно же, нужно искать какие-то варианты, как сэкономить, как наполнить казну, там, опять же, вот этих вот убыточных предприятий, которые, там, у которых есть классная инфраструктура местами, да, есть экспертность, есть обученные сотрудники, которые могут там производить какие-то уникальные штуки, да, но у них нет заказа. Когда есть война, заказ есть всегда, потому что можно зарабатывать не только на строительстве цивилизации, но и на ее крушении, что сейчас происходит. И, безусловно, конечно же, белорусский режим ищет дополнительные пути заработка, как еще можно навариться. И, конечно же, ну, как говорится, кому война, кому мать родная. А на войне зарабатываются деньги, и это происходит не только в Беларуси, но и в том числе в России. Одни предприятия зарабатывают на том, чтобы уничтожать какие-то объекты, в том числе и гражданскую инфраструктуру в Украине, да, а другие, такие как вот Иванов, да, из Минобороны. Потом приезжают на Донбасс, на эти оккупированные территории, да, разрушенные, начинают их отстраивать, да, и опять же зарабатывают на вот этом подряде у государства. То есть здесь выполняются две цели. Во-первых, решаются свои стратегические задачи в рамках ведения войны, а вторая, это, конечно же, на войне можно и нужно зарабатывать, и они это понимают.
Алесь, а ты як адкажаш на вось гэтае пытанне? Ну не здарма ж ты вось гэты момант пра зяця і прэм'ер-міністра былога уключыў у гэты свой матэрыял.
Ну, у асноўным прадпрыемства вайскова-прамысловага комплексу належыць дзяржаве. То бок это дзяржаўная ўласнасць, але ёсць як бы шэраг такіх прадпрыемстваў, іх не шмат, як вот напрыклад АКБ ТСП, якія стварылі людзі блізкія да ваенна-прамысловага комплексу. Людзі, якія раней працавалі там, напрыклад, раней, я памятаю, мы рабілі расследаванні пра такое прадпрыемства Тетрайдер, якое таксама пастаўляла ўзбраенні для Азербайджана, пры дапамозе якіх, ну, зенітна-ракетныя комплексы, пры дапамозе якіх яны збівалі армянскія дроны, там і іншыя ракеты і гэтак далей. Ну, дык там я, наколькі памятаю, ўладальнік кампаніі, ён выхадзец з гэтага ваенна-прамысловага комплексу. Так само тое ж і Бацяновскі, просто чалавек, які круціцца ва ўрадавых колах, бо ягоны зяць гэта былы прэм'ер-міністр Сергей Лінг. У цябе як бы адпаведна больш магчымасцяў для таго, каб атрымаць абаронзаказ, бо простым людзям не даюць як бы магчымасць вырабляць узбраенні, экспартаваць іх, зарабляць на гэтым грошы і так далей. Але тым не менш як бы хоць асноўная маса прадпрыемстваў дзяржаўныя, за кошт от гэтага экспарту, за кошт таго, што яны, напрыклад, зарабляюць на вайне, гэта папаўненне бюджэта, у тым ліку казны, у тым ліку скарбонкі, да, і у тым ліку за кошт гэтага можна, ну, там, карміць губазік, да, беларускі і гэтак далей, працягваць яго карміць, да.
У эфіры Еўрарадыё былі расследавальнікі Цэнтра бюро медыа Ксенія Вазнікоўцава і Аляксандр Ярашэвіч. Яны расказалі пра працу беларускіх прадпрыемстваў на расійскую абаронку і тое, куды ідуць гэтыя грошы. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.